Римский вечер.
Приветствую вас, друзья, это «Крымский вечер», с вами сегодня ведущий Александр Лащенко, буду с вами следующие 45 минут и попытаемся разобраться, стоит ли говорить об очередном обострении в районе Крыма, в самом Крыму, вокруг него. Поводом для избрания данной темы стала информация украинского омбудсмана о том, что все новые российские военнослужащие прибывают на Крымский полуостров, строятся военные городки, все новые базы появляются и так далее, и так далее. То есть, казалось бы, и так уже называют критики Путина, что, мол, за последние более чем 7 лет полуостров превратился в непотопляемый авианосец вооруженных сил Российской Федерации, но вот что-то все больше, больше, больше. Хотя в самой России подтверждают частично то, что в последнее время появилось больше российских военнослужащих в Крыму, подчеркивают, что это все просто делается для ликвидации последствий наводнения, вот этих вот природных всяких стихий, и не более того, и в любом случае, как подчеркивает официальный российский, что бы ни делала Россия, прибывает военнослужащие, не прибывает. Это личное дело, и ей это решать. Ну и попробуем разобраться, стоит ли говорить об эскалации на Крымском полуострове или нет. И через... Да, еще не назвал номера телефона. Можете, друзья, принимать участие тоже в нашем эфире, набрав номер телефона 8-810-06-926. У жителей материковой Украины такая возможность есть по номеру 044-490-2905. Итак, мы начинаем. Это радио «Крым Реалии». Приглашаю к разговору первого эксперта нашего сегодняшнего прямого эфира, российского военно-политического обозревателя Юрия Федорова. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Итак, Юрий, вечер. Да, все мы, конечно, помним и с вами лично, за что вам, опять же, благодарен. В эфире радио «Крым Реалии» мы это обсуждали предыдущей весной, несколько месяцев назад, какое было обострение и на Донбассе, и в районе Крыма. Опять актуализировались эти прогнозы, что вот Путин будет там коридор пробивать, я не знаю, юго-восток Украины забирать, ну и так далее, все эти катастрофические прогнозы. Потом бас, как говорится, как раз вот у меня был эфир этот, и господин Шойгу прилетел в Крым, констатировал успешность проведенных учений, смотров, и все, войска как бы отводим, и так резко такая деэскалация, ну, если вообще называть деэскалацией, все, более чем 7 лет продолжается война, развязанная Россией против Украины, в этом смысле никакой деэскалации нет, но вот эти прогнозы, что может быть полномасштабное наступление России, тогда весной стихли. Сейчас стоит ли опять возвращаться к этим вот предположениям, судя по тому, что все более, значит, концентрируется, пусть не в таких масштабах, как это весной, но все-таки концентрируются русские, российские войска на полуострове, по вашему мнению?
Ну, исключать такой вариант до тех пор, пока Путин и его ближайшее окружение находятся в Кремле и в любой момент могут принимать решения, которые заведомо противоречат здравому смыслу и интересам России, я уж не говорю про международную безопасность, про безопасность Украины и так далее, но даже если смотреть на это дело с точки зрения интересов России и даже интересов правящего режима, я бы сказал, но от Путина можно ждать всего чего угодно. Другой вопрос, насколько эти такого рода события, такого рода решения вероятны. Вот тут я бы поставил большой знак вопроса. Мне кажется, что вероятность развязывания Путиным большой войны, ну, по крайней мере, в ближайшие месяцы, она мала, а может быть даже равна нулю. Просто потому что у Путина сейчас другие интересы. Ему нужно выстраивать отношения с Соединенными Штатами. Ему нужно решать вопрос с целым рядом европейских государств. Не испортить отношения с теми европейскими странами. Ну, прежде всего, это Германия и Франция, которые занимают, ну, мягко говоря, оппортунистическую позицию в отношении Украины и в отношении вообще российской внешней политики. Но, тем не менее, развязывание войны против Украины вот в нынешней обстановке международно-политической даже фрау Меркель и господина Макрона вынудит принять очень жесткие решения, очень жесткие меры в том числе по линии Европейского Союза, согласиться с такими сложными решениями НАТО, которые они пока блокируют и так далее. Поэтому я думаю, что в ближайшее время ждать такого рода обострения, ну уж такого радикального обострения, вторжения российских войск в Украину я бы не стал. Другое дело, что на территории Крыма действительно наращивается военный потенциал России шаг за шагом. Не так, чтобы это бросалось очень в глаза, но тем не менее. И задача этого потенциала сегодня, я имею в виду военный потенциал российский на крымской территории, это прежде всего обеспечить России военно-политическое доминирование в бассейне Черного моря. Эта задача стала для России особо актуальной. Но я имею в виду не для России, наверное, для российской верхушки сегодня, политической и военной, особенно актуальной после проведения, успешного проведения маневров или учений, как угодно, «Сибриз-21», где в ходе которых западные страны, члены НАТО, и не только члены НАТО, и прежде всего я бы здесь сказал о Соединенных Штатах и Великобритании, продемонстрировали, ну, я бы сказал, готовность, ну, по крайней мере, техническую готовность к тому, чтобы оказать Украине поддержку в случае нападения на нее России. А до этого похожие сигналы поступали с западного направления во время учений Defender Europe 21. Вот эта перспектива того, что в Черном море могут появиться значительные военно-морские силы Соединенных Штатов, Великобритании, других государств-членов НАТО. Вот это беспокоит, очень беспокоит российское политическое и военное руководство. Дело в том, что они ведь не могут забыть, как в 2008 году именно появление значительных военно-морских сил государств НАТО, прежде всего американских, остановило российские войска, которые в тот момент рвались к Тбилиси и вообще заставили Россию пойти на вывод войск из Грузии, ну, за исключением Южной Осетии.
А, кстати, прошу прощения, Юрий, да, вот вы опередили, конечно, бы тоже вас поинтересовался. Вы все-таки придерживаетесь этой точки зрения, что тогда Западу удалось, ну, если это нельзя назвать силой, но, по крайней мере, такой жесткой позицией Путина, как бы, не брать Тбилиси и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и действительно, Путин мог это сделать, а зачем ему брать Тбилиси? Ну, я просто, ну, тогда Медведев формально президент был, но все равно все решал Путин, по большому счету. Зачем это, ну, да, конечно, Южная Осетия, Абхазия, паспортов пораздавали заранее, еще до 2008 года российских, это понятно. А Грузия, ну, я не знаю, или уже на такой стадии Путин был, вот эта имперскость уже тогда, только вот Запад остановил в 2008 году?
Ну, я думаю, что да. Дело в том, что и Абхазия, и Южная Осетия, в общем, Путину и путинскому режиму, они совершенно не нужны. Они нужны как плацдармы для наступления на Грузию. А вот что Путину тогда, ну, настолько, насколько я могу судить, я ведь не...
Не, мы не знаем, конечно, да, Путин, и то, искренность, да, его вызывает сомнения. Но просто все-таки мы же можем анализировать последующие 13 лет, например. Да-да, извините.
А вот то, что Путину особенно хотелось, с моей точки зрения, так это, значит, поймать тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили и учинить с ним, над ним расправу, которую он ему обещал, и вообще поставить Грузию на колени, установить там пророссийский режим, превратить Грузию в протекторат. Это была своего рода репетиция, понимаете? Потому что ведь весной того года, 2008-го, в Бухаресте состоялся саммит НАТО.
Незадолго до этих событий, 8-8-8 августа.
Да-да, ну, за полгода. Ну, даже не за полгода, за 5 месяцев. Вот. И там Путин совершенно, так сказать, в открытую заявил о том, что если Грузия и Украина, вот тут я замечу, Грузия и Украина будут приняты в члены НАТО, и даже, так сказать, всерьез будет поставлен вопрос об этом, вот этого он не стерпит. Начать он решил с Грузии, как гораздо более слабого партнера, показать государствам НАТО, что он не шутит, что он готов расправиться с теми, кто идет поперек или напротив его таких стратегических ультиматумов, не признает их всерьез. А Михаил Саакашвили вовсе не собирался тогда признавать эти ультиматумы. Но у Путина не получилось. Вот это, мне кажется, что это спасло тогда Украину от вторжения. Потому что Россия всегда придерживается, вы знаете, придерживается такой стратегии, как ее называют, стратегия Салеми. Ну, когда колбасу режут, надо, так сказать, на кружочки такие. Вот сначала один кружочек режут, потом другой. Если бы Запад переварил такую военную оккупацию Грузии в целом, смену правительства, поставили бы там российских, марионеток.
Такие политики, есть в Грузии. Вот они сейчас маргинальные по уровню популярности. Та же Нино Бурджинадзе, бывшая соратница Саакашвили. Сейчас у нее там менее процента рейтинг. Другие появляются и сейчас уже, после этих событий. То есть на них, я так понимаю вашу мысль, Юрий, можно было Путину сделать ставку. Формально Грузия оставалась бы суверенным государством.
Но давайте не будем Путина считать таким политическим гением, неким таким демоном или гением зла. Путин не очень далекий человек на самом деле. Вот он может рассчитывать свои шаги где-то там на 2-3 шага вперед. Но гроссмейстером политическим его не назовешь. Он в политических шахматах, на уровне, наверное, 3-2 разряда, может быть. Угу. То есть он там на 2 шага вперед рассчитывать может, а вот уже на длительный срок рассчитать стратегию он не в состоянии. Он, конечно, мог бы там придумать какие-то гораздо более, он или его советники, а среди его советников есть люди, в общем, не глупые настолько, насколько я представляю себе. Но вот это у него не получилось, взыграло. Посмотрите на события 2014 года. Ведь если бы он смог предвидеть все последствия аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе, я думаю, что он бы воздержался.
Думаете? Это интересный момент. Уверен. А есть такая точка зрения, что, тогда, разные же версии есть. Опять же, только Путин сам, если он будет искренен, мог бы сказать правду, эта Олимпиада в Сочи, это же был такой фетиш для него идеологический, это же было, он столько внимания этому уделялось, это просто... Есть такая версия, что Путин уделил все внимание этой Олимпиаде, сконцентрировался на ней, дела в Украине пошли, из-под контроля вышли, хотя и Сурков сюда приезжал в разгар события Майдана и так далее. И упустил Владимир Владимирович. А тут раз, надо что-то делать. А как же народ отнесется, если он проявит слабость? То есть, я к чему веду? Есть версия, что Путин делал это, чтобы не утратить свою популярность. Иначе скажет простой российский народ: слабак, украинцы ушли, Крым потеряли, НАТО будет. Есть такая версия, не согласны вы?
Есть, конечно, да, что это было некое тактическое решение, не самое, наверное, лучшее, но ничего другого Путин придумать не мог. Вы знаете, если посмотреть на то, что Путин писал, говорил, как он объяснял аннексию Крыма, публично объяснял, мне представляется, что это все-таки некие шаги в достаточно хорошо разработанном более или менее долгосрочном плане, целью которого является вообще ликвидация Украины как независимого государства. Посмотрите последняя его статья.
Я прошу прощения, Юрий, да, конечно, как бы мы могли не вспомнить эту статью. Сейчас мы предоставим возможность высказаться самому, виновнику торжества Владимиру Владимировичу. Он же не только опубликовал и на украинском языке, что интересно. Вот видите, народа украинского отдельно нет, а язык у него все-таки есть, иначе бы на сайте кремлевском не появился бы украиноязычная версия. Но уже перед статьей Путина, во время этой прямой линии, как это мероприятие называется, раздавая там, не знаю, коммунальные проблемы простых россиян, решая царь, значит, он, конечно, коснулся этой темы. И я попрошу, вот, это было 30 июня этого года, незадолго до публикации статьи, значит, о троедином, значит, народе, россияне, малорос, или как он там, ну, в общем, Украина, Беларусь и так далее. Вот как Путин незадолго до появления этой статьи свою точку зрения на этот вопрос пояснил.
Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ. Напишу отдельную такую аналитическую статью и надеюсь, что и в России, и в Украине с ней познакомятся люди. Я изложу свое отношение к этому делу.
Потому что люди многого просто не знают истории.
Ну, конечно, никто же этим не интересуется. Люди живут в своем мире. А это важно для нас, для всех. Ну так вот, я не считаю, что украинский народ является недружественным. Нет, ничего подобного. Это мы единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство, сегодняшней Украины явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело.
30 июня этого года Владимир Путин во время прямой линии, общаясь при помощи журналистка российская, вот тоже мы слышали ее реплику, с россиянами, и вот этой темы коснулся, опубликовали эту статью, она есть, ее можно прочитать, и вот Юрий Федоров с нами на прямой связи, напомню. Юрий, у меня такой к вам вопрос, вы все-таки не преувеличиваете угрозу полномасштабного вторжения России в конце этого лета, в начале осени, возможно, но человек, который пишет такие статьи, заявляет вот эти вот вещи, которые, в принципе, судя по всему, не допускает, что может быть, скажем так, отдельный украинский народ, он что, поздно и рано все-таки пойдет в атаку или нет? Чтобы вот эти исторические русские земли вернуть, о чем он написал в статье. Большевиками оттяпанные. Ох, проклятые большевики. Кто бы... Путин антикоммунист, это же надо же. Да-да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, вот прочитав эту статью, я, честно говоря, вот сознаюсь, прочитал я ее. У меня сложилось впечатление, что Путин живет, ну, подтвердилось впечатление, что Путин живет в совершенно иной реальности. О том, что русские, украинцы, белорусы – это один народ, так называемые три единые, тут ничего нового нет, Путин это не выдумал. Он, вообще говоря, эта идея принадлежит, насколько я представляю себе, Феофану Прокоповичу, такой был человек, выходец, кстати, из Украины, но подручный Петра I на последнем этапе его и потом последующих российских императоров, один из идеологов российского империализма. Вот он для того, чтобы оправдать, значит, расправу над Мазепой и, значит, нарушение всех договоренностей и договоров, которые были между Россией и войском, между Московским царством и войском Запорожским, чтобы быть точным, да, вот он, значит, придумал вот эту теорию триединого народа. Значит, Путин, вот читая эту статью, я представляю себе, но пытаюсь представить себе образ его мышления, образ его мыслей. Это очень недалекий человек, который поглощен какими-то идеями, которые кажутся ему очень важными, и реализуя которые, он надеется оставить какой-то след в истории России, в истории там, бывшего Советского Союза в целом и так далее. Вот именно поэтому, именно потому, что Путин обуреваем вот такими взглядами, такими идеями, мне кажется, что он в какой-то момент может решиться на очень, очень страшные вещи.
С другой стороны, Юрий, смотрите, ну, Путин же не в последние годы стал так, человек сформировался еще, понятно, в Комитете госбезопасности Советского Союза, ну, люди в таком уже солидном возрасте, они же не меняют свои взгляды резко. Наверняка такое вот отношение к Украине у него было, не знаю, еще когда он, где он там, в Дрездене сидел, вот. Я к чему веду? 14-й год, идеальные условия, когда шок все-таки был Запада определенный, ну, может, не надо его преувеличивать, когда и Крым, и потом на Донбассе главное. Идеальные условия, пойти дальше, Харьковская Народная Республика, Одесская Народная Республика, и вот вперед, вперед. Почему он не пошел? Да, украинские, значит, добровольцы, сопротивление, это важный фактор. Но санкции тогда еще слабенькие были. Почему вы считаете, имея такую идеологию, о которой мы сейчас говорим, Путин все-таки не воспользовался такой возможностью и не взял пол Украины, как минимум?
Ну, мое объяснение вот в чем заключается. Сурков, который тогда был главным лицом, который советовал Путину и влиял на него по украинской проблематике, он убеждал своего шефа в том, что стоит только российскому солдату появиться, значит, где-то на территории Украины, так его будут тут же встречать с цветами, хлебом, солью, значит, девушки в этих самых...
Воздух чепчики бросали, да-да-да.
Касаться нашей русским солдатам. Да, да. А оказалось, что это не так. И поэтому всерьез быть готовым к серьезной операции, я думаю, что Путин тогда просто не был готов к этому.
Ну, смотрите, я прошу прощения, Иловайск, помним, когда уже напрямую российские войска вмешались, Путин это отрицает, нас там не было и нет, вот, и к Новоазовску вышли, и Гиркин, который потом убежал, тот самый Стрелков, говорил, что мы были готовы идти на Мариуполь и дальше, но из Москвы был жесткий такой вот, дальше не идти, остановиться, ну, конечно, Путин мог тогда дать такое указание, почему, это был идеальный момент, тогда действительно, да, украинские воины сопротивлялись как могли, но силы были неравны.
А я вам вот приведу один факт. Значит, действительно, где-то в конце апреля 2014 года, вот тогда российская и, я думаю, украинская пресса тоже была полна всякого рода таких мрачных прогнозов, что вот-вот Россия, так сказать, концентрирует войска тогда на границах Украины. Ну, примерно так, как
абсолютно,
это было,
да, было даже, да.
Этой весной, да?
Да.
Значит, и вот, значит, Путин отдаст приказ. И вот, я не помню, 6 или 5 мая в Москву прилетает президент Швейцарской конфедерации. Не помню сейчас его фамилию.
Ведет
ночной разговор с Путиным. И после этого, что он говорил, что швейцарский президент говорил Путину? Ну, это знает только, наверное, он и Путин. Но я думаю, что он изложил какие-то достаточно убедительные соображения, которые заставили Путина отказаться. Вот тогда целый ряд, ну, скажем так, осведомленных наблюдателей, они считали, что швейцарский президент привез западный ультиматум. Вот дальше ни шагу, вот этого мы не потерпим. Что там могло быть, как это могло быть, это один бог знает. Повторяю, я не хочу гадать. Есть другие у нас популярные люди, которым, значит, из Кремля сообщают многие всякие.
Ой, не Валерия Соловья, например, имеете в виду?
Ну, например,
его послушать,
да.
Путин уже, ну, не буду говорить жесткие слова, уже давно, да, это отдельный случай, да, мы отвлекаемся, да.
Это отдельный случай, да, бог с ним, с профессором.
Профессор,
значит,
да.
Значит, вот что-то такое изменилось. И тогда наблюдатели считали, что да, мы не можем сказать, какие именно сообщения, какой именно месседж привез президент Швейцарской конфедерации российскому коллеге, но это было убедительно. И действительно, тогда вот эта вот военная угроза, она каким-то образом, значит, спала. Ну, потом, да, потом был и Иловайск, потом были и зимние вот эти, значит,
трагедии под Дебальцевым, и так далее.
Но все-таки открытое военное вмешательство России в эту самую в войну, в агрессию, так сказать, гибридную агрессию, превращение ее в открытую агрессию, тогда Путин себе позволить не мог.
А сейчас кто знает? Так я понимаю вашу мысль, Юрий, да? Все может измениться.
Ой, да сейчас, знаете, вот я читаю сообщения разные из газет, из там откуда угодно. Вот мне кажется, что сейчас идут очень серьезные какие-то закулисные переговоры, разговоры между Путиным и американскими коллегами, его партнерами, значит, с Байденом, вероятно. И у меня такое ощущение, и я согласен с теми, кто об этом пишет, что Байден на встрече в Женеве, он предупредил Путина, что если будет открытое военное вторжение в Украину, тогда реакция Соединенных Штатов будет очень жесткой.
Вот, возможно, это останавливает все-таки Путина, влияет на его позицию.
Так мы видим, что нет пока этого.
Спасибо, вынужден прервать, я очень вам благодарен, Юрий, просто эфир наш продолжается, я вам очень благодарен. Юрий Федоров с нами на прямой связи был, российский военно-политический обозреватель. Мы продолжаем нашу программу, мы пытаемся выяснить это на 100%, в принципе невозможно, но хотя бы спрогнозировать частично опасность военной эскалации в Крыму и вокруг него, насколько все серьезно, насколько ситуация опять обостряется, повторяются ли события минувшей весны, когда, помним, была концентрация российских войск, собственно, на полуострове, на Донбассе, тогда и обострение было на востоке Украины. А поводом для избрания сегодня данной темы и такого анализа было заявление украинского омбудсмана, уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. Сегодня она сообщила в своем телеграм, что в Феодосии началось строительство нового военного городка. Ну и только это только один из примеров по ее утверждению. Она считает, что под предлогом ликвидации последствий наводнения в Крым переброшено около 21 тысячи военнослужащих России, дополнительно к тем, которые уже имеются. Россия пока никак не комментирует эти заявления, а насчет ликвидации последствий в России говорят, нормальная ситуация, ничего тут удивлять не должно. Мы предварительно договорились с госпожой Денисовой, чтобы на эфире радио Крым Реали обосновала все свои вот эти вот данные, откуда она их взяла и так далее, но, к сожалению, она, по крайней мере, пока не может принять участие в нашем эфире, пытаемся еще с ней договориться, но вот на эту минуту она трубку не берет. В любом случае, эта информация, я ее процитировал, она есть, госпожи Денисовой, мы это все анализируем. С нами на прямой связи второй эксперт нашего сегодняшнего крымского вечера, украинский военный обозреватель, заместитель директора Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения, Михаил Самусь с нами. Михаил, здравствуйте, добрый вечер и вам.
Добрый вечер.
Собственно, тот же вопрос, что и вашему российскому коллеге. Что это серьезно, что в Крыму опять будет очередная активизация, поднятие ставок, опять вот эти все прогнозы апокалиптические. Путин будет коридор пробивать, я не знаю, Харьков захватывает, на Одессу пойдет. Или это какой-то или блеф, или вообще не стоит преувеличивать. Ликвидирует последствия наводнения, не более того. По вашему мнению.
Я думаю, никогда не снимался с повестки дня у Путина вопрос наземного коридора и все-таки восстановление водоснабжения Крыма. Эта операция разработана у них, и она в апреле отрабатывалась. То есть, я не помню, по-моему, мы уже даже говорили о том, что вот в апреле, в мае, когда Россия проводила массовые мероприятия боевой и оперативной подготовки вокруг Украины, то в Крыму было наиболее интересно наблюдать, что там происходило. Туда было переброшено несколько тысяч российских десантников, причем одна была бригада переброшена как раз на постоянное место дислоцирования. Здесь я согласен, что Россия наращивает свое присутствие, потому что вот только вот за апрель-май одна бригада десантная была перекинута практически открыто Россией в Крым, и там действительно будет строиться новая база для их дислоцирования. Так вот, в апреле-мае отрабатывалась операция, такая молниеносная операция, я бы сказал, которая в течение нескольких часов десантники воздушным десантом и морская пехота морскими десантами должны были захватить плацдармы, в том числе инфраструктуру подачи воды, и я так понимаю, что и создать условия для формирования наземного коридора с территории России в Крым. То есть эта операция отрабатывалась, и я считаю, что она готова к проведению. Единственное, что России не хватает, это внутренней дестабилизации в Украине, когда украинская армия, силовые структуры не смогут в течение нескольких часов начать отвечать на эту операцию. То есть если не начать отвечать на эту операцию, Россия проведет...
Блицкриг опять такой вот, внезапность, да, и будет поздно что-то
менять. Внезапность и зафиксировать новый статус-кво. Если Украина не отреагирует из-за того, что внутри будет отсутствие опять государственного эффективного управления...
То есть по ситуации отсутствие... зимы 2014 года, что потом Россия сделает то, что она сделает, как вы говорите, и это, украинцы сами не защищались, отдали Крым, я цитирую, так и здесь, да, вот по такой же формуле.
Здесь будет просто заявлено ультимативно, что если вы... То есть пройдет несколько часов, будут заняты необходимые рубежи и будет заявлено, если вы сейчас начнете Воевать мы начнем операцию широкомасштабную уже вокруг Украины, а там войска остались, больше 100 тысяч войск, тем более сейчас уже начали эшелоны идти в Беларусь, вот прямо сейчас под прикрытием Запад-2021 уже сообщения были. То есть фактически Украина окружена со всех сторон, и может быть ультиматум, если вы сейчас будете воевать за вот эти инфраструктуру подачи воды в Крым и наземный коридор, мы начнем широкомасштабную операцию Харьков, Киев. И так далее. Поэтому здесь критически важно демонстрировать, что Украина готова в течение вот буквально нескольких минут отреагировать и начать контроперацию, потому что десантная операция всегда очень чувствительна к быстроте реагирования. И если обороняющаяся сторона буквально в несколько минут начинает уничтожать десантников, которые еще не успели приземлиться, морские десанты, которые не успели высадиться, тогда это все сорвется. И Путин будет вынужден отступить. Если же мы, допустим, несколько часов реализации этой операции, тогда будет очень тяжело.
Михаил, в этой связи, смотрите, ну, украинские военные тоже не сидят сложа руки. Сейчас невозможно реагирование на десантные операции противника. Речь идет о тренировке боевых расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук» по отражению авиаудара условного противника. Об этом, в частности, рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Підрозділ на зброні якого перебуває зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1» був піднятий за тривогою для перевірки готовності до дій. Перевірка засвідчила, що особовий склад та підрозділи в цілому готові до протиповітряного прикриття важливих об'єктів цивільної та військової інфраструктури в районі виконання завдань.
Ну, опять же, сибер-изучения были проведены в этом же районе. Ну, и вообще, конечно, вооруженные силы Украины, ну, на то они и долг, и не только тренировка ракетных зенитных комплексов «Бук». Вот, в принципе, в комплексе, как вы считаете, Михаил, Украина готова к самым жестким таким сценариям, если действительно Путин решится на масштабное наступление, на масштабные удары?
Ну, как раз противовоздушная оборона здесь очень важна, критически важна, потому что во время проведения десантных операций, как правило, авиация обеспечивает поддержание высадки десанта, естественно, с воздуха будут наноситься удары, и если Украина будет иметь эффективную противовоздушную оборону, Россия на это просто не пойдет, потому что не будет смысла начинать даже это. С другой стороны, у нас остается проблематичным как раз вот боевой состав военно-морских сил Украины, нужно наращивать корабельный состав, в принципе, усилия уже делаются, но мы еще не готовы. То есть первые результаты, я думаю, будут в следующем году, когда пойдут первые результаты нашей британской программы, американской, турецкой программы, и катерной, и корветной. И тогда уже будет легче вообще говорить. Потому что сейчас вот анализируется ситуация вокруг острова Змеиный, который Россия может легко захватить, в принципе, и тогда вообще ситуация в нашей части Черного моря станет очень сложной. А, к сожалению, мы пока именно вот не имеем корабельного состава, который бы мог исключить такое развитие событий. Мы пока еще не можем постоянно держать и ударные корабли, и патрульные корабли, и противолодочные в этом районе постоянного моря. У нас все-таки дефицит корабельного состава.
Ну и в этой связи я приводил цитату госпожи Денисовой, вот ее цифры, что, дескать, под предлогом ликвидации последствий от наводнений в Крым переброшено около 21 тысячи военнослужащих Российской Федерации. А в целом, насколько там группировка? Есть более-менее достоверные данные с учетом этих 21 тысячи?
Дело в том, что после апреля и мая вот этих усилений, ротаций и так далее, очень сложно сказать, сколько же там сейчас находится войск. То есть была переброска массовая, и сколько переброшено, сколько вернулось в пункты постоянной дислокации, ну, я, например, достоверно сказать не могу. Возможно, есть более точные данные у госпожи Денисовой.
Да, мы пытаемся с ней связаться, да, и расспросить ее. Пока не удается, но мы будем далее с ней связываться. Да. И, в принципе, Михаил, смотрите, ну, это факт, что для Владимира Путина, как опытного политика, который действительно, как бы это сказать, ощущает свою историческую миссию, если угодно, прошу прощения за возможный пафос, но наверняка, судя по этой же статье, которую на сайте Кремля опубликовали о триединстве народа русского, белорусского и украинцев, ну и так далее, много таких подтверждений. А 30-я годовщина независимости Украины. Вот-вот, 24 августа, осталось чуть больше месяца. Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины, в интервью «Радио Свобода» не исключал, что Путин, для которого вот эти все символы очень важны, и вот он может такой подарок, в кавычках, к юбилею украинской независимости, как это было в 14 году. Это же иловайские события как раз были в период тогда, когда отмечали тогда, ну, День независимости Украины. Это может такое быть? Или не настолько все-таки Путин вот символы для него важны, а более он рациональный все-таки политик?
Нет, здесь как раз полная иррациональность. Действительно, для него символ имеет абсолютное значение. И 30-летие независимости Украины, которое, как я понимаю, будет отмечаться очень широко, и в том числе с привлечением лидеров других стран, то есть предполагается, что они прибудут как раз на празднование и на заседание, первое заседание, такую инициацию Крымской платформы.
Да. Вот,
мне кажется, что Крымская платформа больше вызывает возмущение и будоражит Путина, чем даже этот символ 30-летия независимости, потому что Крымская платформа даст мощный информационный и дипломатический импульс по всему миру, что оказывается, то, что 7 лет Путин рассказывал, что вопрос закрыт с Крымом, на самом деле он только начинает открываться, в том числе и для самого Путина. То есть прибудут лидеры стран и заявят еще раз, что они поддерживают позицию Украины, поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины над Крымом, и этот вопрос не поддается сомнению. Поэтому здесь для Путина два выхода. Или полностью игнорировать, или действительно создавать какой-то свой информационно-гибридный повод, который бы перебил эту Крымскую платформу. Насколько я знаю, ну, во всяком случае, такие вот постоянно информационные идут какие-то сообщения, что Путин и его дипломатия пытаются уговорить лидеров других стран не ехать в Киев, угу. Потому что как бы это вызовет, как они там говорят, что это вызовет недовольство Москвы, и будут проблемы там, и бизнес, и экономика может пострадать. Поэтому работа идет, насколько противодействие идет, настолько можно понять, насколько это важно для Путина, насколько он хотел бы помешать этому.
Спасибо большое, Михаил, вам за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был украинский военный обозреватель, заместитель директора Украинского центра исследования армии конверсии и разоружения, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самойс. Продолжаем наш эфир. Пытаемся разобраться, насколько серьезно возможна эскалация военная в Крыму в связи с появлением все новых сообщений о том, что очередные подразделения российских войск на полуостров Россия перебрасывает, скажем так. Ну, официально это не опровергается, не подтверждается, но вот в Украине об этом, в частности, заявила украинская омбудсман Людмила Денисова, что под предлогом ликвидации последствий недавнего наводнения, стихийных бедствий в Крыму, вот аж 21 тысяча российских военнослужащих. Что, можно ожидать повторения ситуации весны, когда была эскалация, и только вот 24 апреля министр обороны России Сергей Шойгу, побывав в Крыму, ну, не то чтобы снял эту всю эскалацию, но, по крайней мере, заявил, что 23 апреля, я прошу прощения, начать отвод войск, концентрированных у границ Украины, в Крыму и так далее. И Шойгу заявил, что внезапная проверка готовности войск западного и южного военных округов была проведена в ответ, цитата, на угрожающую военную деятельность НАТО. Конец цитаты. А никаких экспансионистских устремлений захватить части территории Украины, всего этого не было и нет. И Дмитрий Песков об этом заявлял, пресс-секретарь Путина, и так далее. Ну вот, новое обострение или все нормально, действительно ликвидирует последствия наводнения. Пытаемся разобраться. С нами на связи еще один эксперт прямого эфира радио «Крым Реалии», украинский политический обозреватель. Ведь все эти вопросы не чисто военные, они военно-политические. Михаил Басараб. Здравствуйте, Михаил.
Доброго вечера.
Доброго вечера. Скажите, по вашему мнению, вот этот весь контекст, весеннее обострение и в Крыму, на Донбассе, потом июньская встреча Байдена-Путина, значит, сейчас июль месяц, ожидается 30-летие юбилея независимости Украины, что, ну, статья опять же это, программная, по мнению многих, Владимира Путина, значит, триединствие трех народов, значит, чего можно ожидать? Владимир Путин так желает войти в историю, и в учебники, как собиратель российских земель, что угодно может быть, или на самом деле Путин опытный, рациональный политик, и ему важно все-таки сохранить более-менее, ну, не то что хорошие, их нет, но нормальные отношения с тем же Джо Байденом и на очень серьезной конфронтации Путин идти не будет.
Ну, для початку треба сказати, що нічого особливого в останні місяці чи тижні не сталося. Нічого особливого в контексті діяльності Росії на півострові і на Донбасі впродовж останніх 7 років. Путін не зробив нічого нового на тлі того, що ми знаємо, так, про дії Росії на території півострова і на території окупованого Донбасу. Росія впродовж 7 років продовжує послідовну політику агресивної політики щодо України, продовження збройної агресії проти України та окупації півострова Крим та частини Донецької і Луганської областей. Все це супроводжується відповідною пропагандистською кампанією, так, і якщо ми будемо говорити про статтю Путіна, чи там якісь чергові заяви російських високопосадовців, то нічого нового ми не почули, чи не прочитали ні в статті, ні в останніх заявах. Це повторення відомих нам меседжів, фейків, брехні, пересмикування, які використовує Путін і вся його кліка впродовж 7 років. Окрім того, ось збільшення російських військових на півострові впродовж останніх місяців також не новина. З моменту захоплення українського півострова Росія потроїла військовий контингент в Криму за ці останні 7 років. Росія розміщає все нові і нові види озброєнь на території Криму, зокрема, літаки і ракетні установки, ракети, які здатні нести ядерні заряди, так, і про це навіть були заяви з цього приводу і від представників НАТО, і від представників Європейського Союзу. Росія планомірно перетворює півострів на велику військову базу. Тут там збільшується і особовий склад, і кількість військової техніки і озброєнь. Тобто все закономірно, последовательно и даже дуже динамично.
В этой связи, то есть никакой сенсации, по вашему мнению, Михаил, в этой статье Путина, его неоднократных... Он же и до статьи, мы приводили сегодня в эфире Крым Реалии, скажем, такой анонс, он предупредил Путин, будет статья, я написал, единый народ. Потом после не поленился Путин прокомментировать ее. Утверждал, что он готов даже к дискуссии, но статья честная, разве можно, значит, опровергнуть честную статью, я процитировал Владимира Владимировича. То есть в этом ничего такого неожиданного нет. Путин, собственно, и не изменяет себе, да, получается?
Ну, мабуть, усі радіослухачі давно знають про мем «Один народ». Да? Тобто всі розмови про...
єдине слово, слитно, да, одно слово.
Один народ.
Да.
І в кінці те, якщо я не помиляюсь, багато хто пише. Да? Не де, а те.
Да.
Так от, оці розмови про те, що росіяни і українці – це один народ. І взагалі ми спілкуємося єдиною мовою, у нас спільне минуле, спільне сьогодення і спільне майбутнє. Всі ці мантри, всі ці, знаєте, солодкі слова, солодка брехня, да? Тобто це те, що ми чули і чуємо мало не щодня на російських телеканалах, з вуст російських політиків. Ну от інколи про це повторює Путін. Він чомусь вважає, що це якась сенсація, але ну нічого сенсаційного не сталося. Тобто Путін переповів фактично пропагандистську методичку Кремля, яка застосовується, починаючи навіть не з 2014 року. Всі ці байки про дружні народи, про один народ, про тісні взаємовідносини, ми чули і до...
І не раз, Михайло, просто ми повинні завершати, у нас чуть менше минути. Да. В цій связі такий ключовий вопрос. Получається, Путін, да, пише ці статті, какой-то ефект создати ідеологічний, ну, не більше того, на самом деле он політик, ну, все-таки більше раціональний. І влияння Запада, санкції, інші речі, Джо Байден все-таки остановить його від повномасштабного вторження в Україну. Правильно я вас понимаю?
Я більш ніж упевнений, передусім український народ не дасть Путіну реалізувати ці плани. А ось ця стаття, про яку ми говоримо, я думаю, вона передусім спрямована на західні еліти. Путін десь відчув так можливість перезавантаження відносин і, скажімо так, про спробу нав'язати Заходу своє розуміння російсько-українських відносин. Але я впевнений в тому, що нічого у нього не вийде. Тому що його плани прекрасно відомі. А основною перепоною щодо втілення його планів в життя, звичайно, є український народ. І він це показав в 2014 році, демонструє це майже, ну, фактично щодня.
Спасибо большое, Михаил. С нами на прямой связи был украинский политический аналитик Михаил Басараб. Сегодня мы пытались выяснить, кстати, так и трансляция на YouTube-канале Крым Реали называлась «Опасность военной эскалации в Крыму и вокруг него». Кто не смотрел онлайн, имеет возможность сейчас пересмотреть. С нашими экспертами Юрием Федоровым, Михаилом Самусем и Михаилом Басарабом мы общались. Россия настаивает, что она не имеет никаких, скажем так, замеренных планов в отношении России. Путин об этом тоже заявляет. С вами был ведущий Александр Лащенко.